В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «По следам чемпионов» ведем вместе с Александром Судосом. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван. Здравствуйте, слушатели.
И нам осталось в этой программе, которая будет последней в этом сезоне про Лигу чемпионов, обсудить 4 четвертьфинала, которые привели в итоге к полуфинальным парам, которые вы все прекрасно знаете и которые мы тоже сегодня обсудим. Я предлагаю начать все-таки с матча Манчестер Сити-Боруссия, потому что у меня осталось вот это ощущение, что Манчестер Сити готов был вылететь. Я подозревал, в общем, это, да и многие подозревали, естественно, и до матча, что на этой стадии Сити готов к вылету. Хотя, конечно, по игре, по самому футболу, вот если его брать, то у Сити моментов было больше, чем у Боруссии. Сити выглядел лучше, чем Боруссия. И, ну, да, по уровню футбола все понятно, кто должен был пройти. Но это мы, собственно, знали и до игр. Однако меня терзает смутное сомнение, что если бы судья не назначил этот пенальти, то неизвестно, чем бы дело закончилось. Нет у вас такого ощущения?
Да, полностью согласен. Манчестер Сити в очередной раз показал то, что он готов в Лиге чемпионов вылететь от кого угодно. Будь то пивзавод, пиццерия или какая-нибудь...
Или Монако даже.
Да, или какая-либо другая мануфактура, там казино и так далее.
Да.
То есть клуб ментально был к этому готов. И это вот самая большая проблема. То есть все, что мы знали о Гвардиоле, грубо говоря, до его ухода из Барселоны, это то, что этот человек готов выиграть все, и его команда сделает все для того, чтобы этого добиться. А потом мы это видели и в Баварии, у него не получилось, то есть он останавливался там в четвертьфиналах в основном, и вроде бы один только
один раз у него
получилось. Да. И это мы видим уже который сезон в Манчестер-Сити. Даже если не будем брать, Сити этого сезона начало был плох, и это мы отмечали неоднократно в подкастах по премьер-лиге. Потом и на фоне соперников, и на своем собственном фоне, конечно, Манчестер Сити превратился там в команду двух-трехлетней давности. Хотя трехлетней навряд ли, но вот двухлетней давности да.
Ну да, монструозен стал, да.
И вот Гвардиоле попадается вновь Боруссия. Две подряд Боруссии, то есть команды, которые ему были подвластны, когда он тренировал Баварию. То есть он привык сражаться с этими соперниками. И Манчестер Сити, сыграв уверенно первый матч, не добился уверенного результата. То есть 2-1 дома, это мы знаем, что только хуже проиграть или результативная ничья. И в этом матче они вышли, но особой остроты не сказать, что создавали. Да, они владели мячом, да, они вокруг штрафной Боруссии бегали. Но моментов-то как таковых, таких как у того же, там, что мы дальше обсудим, ПСЖ, у них не было. И на фоне этого всего мы видим такие проблемы. И да, вот этот пенальти, он, конечно, их спас. То есть я не могу понять, в чем причина того, что Манчестер Сити, играя с командой, которая явно уступает в классе игроков, явно уступает в классе организации игры, не может просто на раз-два обыграть их. Я думаю, если бы это происходило там в чемпионате, то было бы два раза 3-0 и все.
Да, в первом тайме еще. Значит, вы знаете, у меня вот, я не согласен с тем, что у них не было моментов, у них были моменты, но они же все транжирили. В тот момент, когда им надо забить, чтобы успокоиться самим, успокоить игру, они же бьют куда угодно. Более того, Боруссия сама привозила. То есть люди отдавали мяч. Там, помните, человек Де Брюйне отдал прямо в своей штрафной мяч, выходя типа из зоны. И Де Брюйне попал в перекладину. От перекладины был отскок добивание мимо. Потом там был момент сбоку тоже Де Брюйне выходил. Мяч улетел в пустые ворота, там защитник вынес. То есть у них проблема забить в тот момент, когда над ними что-то висит, и висит европейское, не внутреннее. Внутри бы они, наверное, даже проигрывая 0-1 играли спокойно и выиграли бы спокойно. А тут над ними висит и очень жестко на них давит. И я думаю, что у них постоянно еще в голове сидит эта мысль. Опять тут какие-то проблемы неизвестно с кем. Что за вообще на нас какое-то там проклятие? Почему мы не можем? И внутри игрок наверняка это думает все равно. А уж в перерыве так точно. Не всегда, может, на поле там. И мне так показалось, что хотя Боруссия совершенно четко дала понять, что да, у них будут какие-то у самих моменты, но сзади они готовы привозить, готовы допускать. И, ну, Сити не может эту игру отдать просто так. Тем не менее, до момента с назначением пенальти я продолжал верить в то, что существует значительная вероятность того, что Сити закончит. И они все об этом думали сами, потому что гол, когда забил Фоден, и опять же мы скажем, что гол-то привез вратарь.
Да.
То есть, ну, не имеет права, что это за пропуск такого гола вообще, я просто поразился. Это уровень, я не знаю, кого этого.
Альмонии.
Ну да, да. Или исландца этого, Рунарсона, которого купили. Ну, это совершенно непонятный пропуск. Но я не об этом, а о том, что они все побежали, понимая, что это все, 2-1 это все. То есть у них была истерика, как будто они выиграли Лигу чемпионов. Это означает, что они до конца не верили вообще в то, что они здесь пройдут. Даже при счете 1-1, хотя у них было преимущество, владение мячом, инициатива, они лучше были, чем Боруссия. Они все равно не верили, что они, ну, до конца не верили. То есть у них все время было это сомнение, что мы можем тут сейчас пустить, потом дополнительное время, там неизвестно что. Будь напротив соперник не то, что даже поискуснее, а просто поопытнее, как-нибудь так, поциничнее, даже, я вот так скажу, Аталанта какая-нибудь, которая уже поопытнее все-таки Дортмунда в смысле игры с грандами. Дортмунд, он все равно как кролик. Я помню, помните, Тоттенхэм там пару лет назад, наверное, играл с ними в плей-офф в первом раунде?
Да, помню, конечно.
И были эти дискуссии, что вот Дортмунд, а может Тоттенхэм вынести. Букмекеры давали чуть не равные ставки на проход. Какие равные ставки? О чем мы говорим? Английская команда из топ-6 обязана Дортмунд убирать без разговоров, без всяких вообще. Ну, они не сопоставимы ни по какому вопросу, ни по набору игроков, ни по бюджету. Ну, ни почему. И это не потому, что Дортмунд сам по себе плохой, но просто это разница между лигами такая. Тут ничего не сделаешь. В Германии специфическая лига. Есть одна команда, все остальные находятся, ну, борются за второе место с разным успехом. Сначала Дортмунд боролся, теперь Лейпциг борется. Лейпциг, на самом деле, на сегодняшний день, даже, мне кажется, выглядит лучше Дортмунда, что и таблица чемпионата Германии говорит о чем. Что Дортмунд не попадает в зону Лиги чемпионов, а Лейпциг теоретически еще борется за первое место. 5 очков отрыва от Баварии только. Потому что Бавария умудрилась в последнем туре сыграть 1-1 с Унионом Берлинским. И, в общем, эта истерика по поводу гола Фодена просто подтвердила, что да, что они страшно боялись того, что с ними опять что-то случится. Но на самом деле именно через такие матчи этот страх и уходит. То есть, когда тебе есть что вспомнить, что уже это было, что мы боялись, но мы проехали через это. И в этом смысле, конечно, переоценить выход в полуфинал сложно. Они были с Пеллегрини, да, в полуфинале, как я понимаю?
Да, да.
Но там у них ничего не получилось. Получится или нет, мы обсудим.
И да. Из той команды остались только Агуэро и Фернандиньо.
И Фернандиньо, да. Ну, в общем, Сити дал возможность нейтральному болельщику, которым мы с вами являемся, дал возможность думать, что здесь есть интрига. И до гола Фодена я все равно думал, что в этом матче есть интрига. Хотя Дортмунд уж во втором тайме совсем был плохой.
Да, то есть вообще ничего не было видно и ничего не создавалось.
Да, то есть Дортмунд во втором тайме меня расстроил. Потому что уж даже при счете 1-1, извините, один гол и овертайм, и уже пора было что-то там, что-то показывать. Ну, наверное, Дортмунд совсем слабый, совсем. Вот Мюнхен-Гладбах, он... Я не знаю, с чем связано, что они там не стали играть, Сити просто. Ну, то есть они вышли, как кролики против удава, и спокойно 2 раза проиграли там, без особого там, без разгрома, скажем так. и уехали.
Чему были рады.
Да, 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 чему были рады, что на немцев вообще не похоже. То Боруссия все-таки, она что-то, какое-то сопротивление оказывала реальное, и гол забила она в Манчестере, и здесь, на всякий случай, 40 минут этого матча Боруссия была в полуфинале, с 15 по 55 минуту. Не так, чтобы мало, почти целый тайм Боруссия была в полуфинале. Да, и после целый... этого... И после этого еще было время до второго гола, когда все висело на волоске все равно.
Да, и целый час сохраняла шанс.
Да, да. Но, конечно, ну, Боруссия слабая. Ну, что говорить тут? То есть, если бы Боруссия попала в полуфинал, то это, ну, просто было бы счастье для Парижа, для той команды, которая вышла. Просто кролик такой подъехал на блюде. Ну, с кроликом не случилось, хотя мы давали там в канале на Матчдей у нас, что это Валуи, и я до сих пор считаю, что мы абсолютно правильно давали, потому что 6-10 проход Боруссии, извините, это чистый Валуи. Ну, не случился, не случился, конечно, но вероятность была совершенно очевидно больше, чем 15%, как это нам говорили букмекеры. Во всяком случае, этот матч был такой интересный, относительно боевой, что, опять же, не делает Сити вот, никакого комплимента по поводу этой игры. То есть игра, которая, вообще говоря, должна была сложиться для них легко, принесла им большие проблемы, и вздохнули они до конца за 15 минут только. А 75 минут они находились в проблемах с командой, которая в том виде, в котором она сейчас есть, Дортмунд, эта команда будет бороться за вылет из АПЛ. Ну, за невылет. И я не уверен, что Брайтон этот Дортмунд, например, по сумме двух матчей не вынесет из какой-нибудь Лиги Европы. Ну, если бы такая игра была.
Ну, да, конечно. У них там, грубо говоря, даже по личностям взять.
Да, да, да.
Себя так, кроме Ройса никто себя не проявил.
Ну, Ройс есть... уже тоже не тот, согласен.
Ну, понятно, да, столько уже... травм
да. Учат.
Что... Но Ройс вот единственный человек, который там мог бы вписаться. То есть Холланд...
Холланд, да, допустим, как-то. Ну, как-то.
Ну, он как-то, но все-таки по этому матчу было видно, по сумме двух матчей, было видно, что один пас хороший, и больше так особо и вспомнить-то нечего.
Ну, парочка-тройка каких-то подыгрышей приличных была,
да,
наверное.
Да, да, да.
Ну, а но, так... Да. Про 150 миллионов я не понимаю, о чем тут говорить, зачем.
Да, то, что он забивает там пивзаводом.
Да,
то...
да, да, это совершенно не значит, что он там будет забивать на уровне полуфинала Лиги Чемпионов. И оба матча Сити он ким лидером команды не выглядел. Ройс мне понравился побольше, но, к сожалению, да, вот Ройса карьеру сгубили эти травмы, к сожалению, к большому. Я думаю, что он мог бы, конечно, и в Англии, наверное, играть. Хороший парень. Ну, тем не менее, Манчестер Сити прошел через самого слабого соперника, который вообще был в четвертьфиналах, и попал на победителя пары Бавария-ПСЖ, которым стал Пари Сен-Жермен. Вообще, я тут разговаривал с одной дамой, которая... Ну, не понимает особо в футболе. Ну, понимает, что там две команды, мяч гоняют. Вот. И я понял, что ей очень тяжело объяснить, что Пари Сен-Жермен проиграл игру, сыграл в ничью и выиграл одновременно. То есть он же матч проиграл, прилетал на двух матчей 3-3, а вышел в следующий круг Пари Сен-Жермен. Я понял, что это мне объяснить очень тяжело. На вопрос, кто выиграл. Я так задумался и сказал, что, ну, прошел Пари Сен-Жермен. Начались вопросы, что такое прошел. Я отдаваться не стал, сказал, ну, короче, выиграл. Хотя Пари Сен-Жермен, да, проиграл. Но, как это ни странно, Александр, мне Париж понравился больше, чем в матче с Баварией, первым, который он выиграл.
Ну, да. Мне единственное, что не понравилось, это их транжирство. То есть, да, если они... свою удачу перенесли на полуфинал, то там у Сити шансов нет. Ну, знаете, как все-таки, как вы меня не убеждали, и я поддался на ваше убеждение после первого тура, что Бавария там фаворит, и Бавария пройдет.
Я так и думал искренне совершенно.
Я не разумел вас. Я в это поверил, и Но не дошел до конторы букмекерской. Хорошо, что у меня нет электронного счета, да. И я не воспользовался этим нашим с вами предсказанным валуем в 3.2. Там,
но он валуе все равно и был.
Ну да, конечно.
То есть, по смыслу он был валуем.
Буквально там, но по игре, ну, все-таки на Баварии очень сильно сказывается отсутствие Левандовского.
Да.
И если им нужен форвард, потому что Левандовскому все-таки уже 35, то Бавария первая должна вываливать деньги за Холланда. Ему не нужно будет никуда уезжать. И в знакомой обстановке пивзавода он там вырастет в окружении профессионалов, и его всему научат, и он там станет мировым топ-форвардом. Потому что в других чемпионатах его могут, да. Потому что в других чемпионатах этого терпеть так долго не будут. И пример там Вернера ярок. Вот. А возвращаясь к этому матчу, да, то есть то, как ПСЖ убегал, то, как они друг другу ассистировали, как они помогали, взаимодействовали, это заслуживает уважения. И несмотря там на потерю в центре обороны в лице Маркиниса, не считая вот этого момента, когда Чупа-Мотинг продавил все-таки защитника, больше-то в Баварии там и таких супермоментов-то и не было.
Таких, которые были в первом матче, не было, да.
Да, да, да. То есть в первом матче там Бавария должна была выигрывать, там, ну пусть 5-3, 6, даже 6-3. Да. Но то, что произошло здесь, это, ну, там были проходы Сане, когда он простреливал опасно, были там команд что-то пытался накручивать, но отсутствие вот этого стержня, таргетмена, как его называют в атаке, к которому они все привыкли, оно все-таки сыграло злую шутку с ними, и команда все-таки не способна
без него. Согласен. Левандовский критическая, да, такая масса для них. И тем не менее, мне не понравилось, как сыграл Сане все равно. Потому что Сане вот первую часть делает нормально, вторую начинает пороть почему-то. Непонятно совершенно. Момент для того, чтобы ударить, момент для того, чтобы дать нормальный пас, дается плохой. Значит, удар, значит, не в створ, там, а 2 метра мимо. Ну, все время вот чего-то не хватает. Хотя Сане опытный человек же уже, он же не мальчик уже. У него богатейший опыт игры.
Да, но у него этот опыт в Англии, и этот опыт касательно Лиги Чемпионов, он все-таки негативный у него. Поэтому...
То есть вы думаете, на него тоже давят, как на бывшего игрока Ман-Сити, да?
Да, карму с собой перенес, а вылечить еще ее здесь не было возможности.
Ну, в Баварии доктора хорошие, я думаю, по этому вопросу. Да. Но мне не понравилось, как он играл. Чупа-Мотинг, он сыграл неплохо, но мы же не можем его всерьез с Левандовским сравнивать.
Ну, это человек, который там вылетал со стоком.
Да.
А тут там играл в низах. И
нет,
там,
он и молодец.
Чего? Да, он в двух матчах забил 2 мяча. Что еще хочется?
К нему вообще никаких нет вопросов. Но просто по своим возможностям камерунец, он не сравним с Левандовским. Да. Левандовский это высокий талант, а это хороший парень, да, такой. Играл бы в Кристал Пэлас и был бы, наверное, лидером.
Все, что ему создали, он забил, можно так сказать.
И второй гол-то он продавил сам там, доборолся,
да. Молодец. Да, да, да. И вспомнить моментов, где он запорол, невозможно.
Ну да, явно вот так, да, что был момент, а ты исполнил Вернера. То да, такого он не сделал. Но вообще, конечно, Бавария мне не понравилась и в смысле организации, потому что... Покетина все-таки извлек уроки из первой игры. Молодец. То есть он понял, что если ты Баварию отпускаешь, то, конечно, тебя размолотят. И то, что ему повезло в первом матче, означало, что если не будет принято каких-то мер, то и во втором матче тебе тоже мало не покажется, в смысле моментов, ударов. И он все-таки потребовал играть в прессинг. Слушайте, они все играли в прессинг. Париж. Неймар играл в прессинг, отрабатывал в активном прессинге впереди. И вообще Неймар показал командную игру. Я совершенно, крайне негативно отношусь к его поведению на поле вообще. И за сборную, и здесь. То есть я, да, понимаю, что это талант, что это техничный парень, что очень способный. Но поведение, сколько я его видел, всегда омерзительное. И это отталкивает. Вот хочешь, не хочешь, это отталкивает.
Но такой тут... игрок не может стать там любимым у порядочного человека.
Да, Месси, Рональдо, это все мимо. То есть на этом уровне он быть не может. Но в этом матче он вообще просто... Я впервые видел, он играл за команду, причем он летал. Был вот в матче, где они проиграли в финале, Неймар тоже играл команду, в финале Лиги Чемпионов, я имею в виду.
Да, да.
Летом он тоже играл командно, но там у него не было полета никакого. То есть он был не в своей тарелке явно, и его тяготила эта отработка. А здесь нет, то есть Покетино им что-то внушил уже, как, что так правильно играть, и так есть шансы. Они играли не постоянно, конечно, но периодически они Баварию прихватывали, и Бавария терялась. И мы тоже знаем почему. Потому что Баварию в чемпионате Германии никто не прихватывает. Баварию все боятся просто, и все. Лейпциг на них начинает давить, им сразу это не нравится. И они мучаются в играх с Лейпцигом. Я уверен, что Покетино посмотрел матчи их с Лейпцигом 0-0-1-0, которые были в чемпионате, и просто нашел сразу для себя подтверждение, что да, Баварию надо давить. И если ее давить, то у нее расладится система подготовки атаки. Так все и было. В те моменты, когда Париж ее прихватывал, все. Бавария нормально не могла выйти просто в атаку. Не из обороны самой, а в атаку уже не могла выйти. И в этом смысле, конечно, Покетино выиграл эту игру, ну или проход этот выиграл.
Серию, да.
Да, серию он выиграл у тренера Баварии, потому что во втором матче команда Покетино, она была лучше. Они проиграли, но они были лучше. Они во всем были лучше. У них был правильный игровой план. И результат матча 0-1 никоим образом не отражает того, опять же, что мы видели на поле. Точно так же, как и первая игра. То есть в первой игре была лучше Бавария, она проиграла. Во второй игре был лучше Париж, он проиграл. Если брать эти два матча совмещать вместе, то я бы, конечно, все равно сказал, что Бавария должна была выйти.
Да,
6-3, 0-2, типа. 6-3-1-3, что-то так. Но судьба сделала так, что Бавария до последней минуты матча сохраняла мысли о том, что они могут пройти. И был момент, добавленное время. И они могли выйти действительно вместо Парижа. Но тогда бы на Неймара сложили все. Потому что сколько он запорол, это какой-то просто трэш.
Штанга, есть... перекладина, Нойер.
Да, да. Причем Нойер там с 5 метров он в ворота не забивает. Ну что такое-то?
Маркинес забивает. 5 у него точно.
Да. Маркинес же в прошлой игре забил Нойеру. Ничего, спокойно вышел, катнул, до свидания. А ты великий-развеликий, не можешь забить с 5 метров. Ну это вообще не серьезно. То есть Неймар только играл-то он, да, а вот, конечно, в смысле реализации ужасный был. Мог наказать свою команду тем самым, но судьбе было угодно. Да, так что сегодня весь интернет с утра заполнен троллингом, что куча денег играет с кучей денег в одном полуфинале.
Во втором тоже.
Да, во втором, в общем, тоже можно сказать, что играют две кучи денег, но тут, видимо, имеется в виду, что... деньги из второго полуфинала, они в рамках финансового фэрплея находятся, а деньги из первого вне всяких рамок находятся. И заливаются там без меры. А обе команды, теперь, ну, либо клубы могут сказать, что деньги заливаются не зря. Париж вышел в финал, теперь в полуфинал. Кто скажет, что деньги заливаются в воздух? Никто. Все, есть теперь европейские результаты. Еще осталось чемпионат, правда, выиграть. Но для них это очень хороший результат. Полуфинал после финала – это очень хороший результат. Кого бы вы видите фаворитом в этой паре?
Определенно ПСЖ, потому что ПСЖ уже был в финале. ПСЖ знает, как до него идти. Покетино уже был в финале 2 года назад. Mm-hmm. То есть тут симбиоз тренера и команды, они, ну, играют свою роль. В то же время мы видели, как Манчестер Сити, там, где Гвардиола уже в Лиге Чемпионов 10 лет терпит сплошные неудачи, и команда терпит тоже сплошные неудачи, несмотря на то, что тоже уже 10 лет играет в Лиге Чемпионов, и просто она ждет свой шанс вылететь из турнира. А у ПСЖ есть опыт, есть класс исполнителей, и если Неймар там улучшит свою реализацию до 30%, а моменты я уверен, что будут, потому что Анхель Ди Мария — это тот человек, который просто не может...
Хорошо сыграл, да.
Поэтому я тут просто 100% уверен в выходе, ну да, не 190, потому что случайности случаются, и уверен в выходе ПСЖ, и, ну, тут и по совокупности факторов, определяющих, ну там, тренер, команда, по совокупности удачи, по тому, что у ПСЖ все-таки эти исполнители в нападении выглядят более там прочными, чем те же люди у Манчестер Сити.
Букмекеры говорят все то же самое, только с противоположным знаком. Во-первых, первая игра будет в Париже. В ней уже фаворит Манчестер Сити. В игре в первой. На матч. И выход в финал Манчестер Сити дается по 1.50, а Париж по 2.60. Так что я тут полностью с вами согласен, что это валуй на Париже. И когда дело дойдет до 28 апреля, то мы дадим в канале этот валуй по 2.60. Я, правда, думаю, что к тому времени коэффициент подуменьшится, но неважно. Я не сомневаюсь, что Сити останется фаворитом. Мне тоже непонятно это совершенно. Сити прошел через две...
Боруссии.
Да. А ПСЖ, извините, прошел через Баварию. Это некая разница все-таки, такая существенная. Я абсолютно уверен, что Сити имел бы с Баварией больше проблем, чем в результате поимел ПСЖ. Если бы их начали топтать, Сити, там, как ПСЖ в первом матче топтали, их бы растоптали просто там.
ПСЖ не только Баварию, ПСЖ еще и Барселону прошел.
Да. Но то Баварию есть... для начала, до этого Барселону, выиграл обе игры в гостях.
Да, 4-1, 3-2, то есть назабивал этим командам.
Назабивал, да, голов, и после этого Сити делать фаворитом, мне кажется, это... Ну, собственно, букмекеры рискуют своими деньгами, имеют полное право.
ПСЖ забил Баварии и Барселоне столько же, сколько Сити двум Боруссиям. 8 мячей суммарно.
Ну, да. Вот.
Можно делать выводы.
Вторая пара грозила стать чисто английской, но, конечно, поверить в то, что Ливерпуль в сегодняшнем виде сможет по заказу выиграть у Реала в 2 мяча, было трудно. Однако я должен сказать, что если бы в начале игры Салах, там, Мане... еще этот момент защитником был, если бы они забили гол в первые 15 минут, то там могло бы быть, наверное, все что угодно. Потому что вчера Филипп в превью сказал совершенно правильную фразу по поводу того, что они нюхнули наркотика Лиги Чемпионов, Ливерпуль, и они хоть как-то действительно были похожи на себя прошлогодних. Ну, хоть как-то. Вернулась частично какая-то скорость. Не вся, не полностью, понятно. Но все-таки. То есть они владели этой инициативой, а они создавали моменты кое-какие. И еще раз говорю, если бы был быстрый гол, то вполне возможно, что мы стали бы свидетелем сенсации. Нет у вас такого вот ощущения?
Все-таки нет. Потому что вот я этот матч смотрел и сравнивал там с матчем в параллель, который шел...
Челси,
Порто. Нет, ну, они, нет, Боруссия-Сити. То есть, да, Ливерпуль мог забить.
А, Боруссия-Сити,
да. Да, Ливерпуль мог забить. Да, Ливерпуль мог создать. Но пройти через этот Реал, я думаю, как только Ливерпуль бы забил, Реал бы сразу...
Переобулся, да?
Да, поменял бы шапку и показал, кто хозяин в доме.
Возможно. К сожалению, мы этого не увидели, потому что для интриги было бы очень полезно, чтобы Ливерпуль провел в счете 1-0, чтобы над Реалом закапало. Но этого так и не случилось в итоге. И Реал, ну, приехал просто сыграть ничью. И надо сказать, что он и сыграл ничью. И в чем можно обвинить Реал, не совсем понятно.
То есть, а зачем?
То есть, кому... не, ну, типа, вот там, приехали играть на ничью, что это такое... А почему нет? Если команда уверена в своих силах, ничья полностью устраивает. И команда знает, что она должна сыграть спокойно в ничью. То есть нет такого, что мы тут какое-то чудо будем отлавливать, как Дортмунд против Сити. Нет. То есть Реал играл с позиции своей силы и считал, что да, мы отдадим инициативу и попробуй нам забей. В результате так и получилось. И я не думаю, что даже там болельщики Ливерпуля считают, что Реал вышел незаслуженно. В первом тайме Реал просто их на части разделил, Ливерпуль, и, собственно, не оставил вообще сомнений, кто там сильнее был в этой игре. Во второй игре Ливерпуль был вроде посильнее, да, но, извините, счет 0-0. Не дано возможности даже подумать о том, что тут возможна интрига, потому что не забита гола. Не знаю, я думаю, что результат абсолютно справедлив этой пары.
Да и сколько у Реала было...
Да, были моменты.
Атаки убегают, то есть... Ну, тут ну, совершенно справедливый результат по сумме двух матчей вообще. Нет никаких претензий.
Да, тут к судьбе претензий нет, абсолютно согласен. И последний матч, который состоялся, это матч Порту-Челси. Я бы начал с конца. После конца игры была стычка, в которой участвовал Пепе, Тухель и тренер Порту. И стычка была короткая, закончилась тем, что Тухель предложил тренеру Порту сходить на факов. И тот побежал жаловаться, там, писать какую-то бумагу, что его там обнесли, и что там это слышали люди, там, и судья какой-то слышал. Я так понял, что Тухель был очень недоволен поведением Порта всю игру. И я должен сказать, что я очень много видел португальских команд, разных сборных сначала, а потом и клубных. Все эти португальские штучки у них в крови. А это они не могут по-другому делать. Они все время играют грязно, они готовы на подлость, они совершенно комфортно в этом себя чувствуют. Они не видят в этом проблемы вообще. Потому что для них так играть – это норма. Вот нам кажется, что это подлянка. А для них это абсолютная норма. Поколение этих людей так играло. Они вышли на матч чемпионата мира 1966 года убивать Пеле. То есть они реально вышли, они за ним бегали втроем и прыгали ему в ноги. И в результате они его доломали. Ну, потому что судейство было либеральное, это мягко очень сказано. Там слово «либераль» не подходит. Ну, то есть там судья свистел, назначал штрафной результат, Пеле унесли. И Португалия выиграла у Бразилии. И что вы считаете, что они не гордятся этим?
Гордятся, конечно.
Конечно, гордятся. То есть даже йоты сомнения нет, что это предмет для гордости, что убили Пеле, выиграли, вышли в полуфинал. Поэтому, если вот эту картинку брать, то я точно на стороне Тухеля сразу же. Потому что такое Португалия, да, я себе отлично представляю Португалию.
Ну, чему тут удивляться, когда, ну, там, где-то полгода назад по новостным каналам было, что Пепе подрался с одноклубником на тренировку во время матча. Ну, да. Что от этих людей можно ожидать?
Да, Пепе-то известный товарищ тоже, да. А, кстати, тут была где-то история, в нашем канале тоже, в телеграм-канале была... В какой-то там четвертой лиге или третьей, английской, значит, человек в перерыве, в конце первого тайма подошел к своему товарищу по команде и дал ему головой в лоб. И за это был удален, и команду оставил в десятером из Гримсби-Тауна, вспомнил я. Они и так проигрывали 0-1. Так матчи проиграли 0-1, но это такой уровень тоже определенный, да? Ну хотя бы в перерыве ты это, что ли, сделай, если уже ты не можешь.
Если не можешь
сдержать. Чтобы никто не видел, да, чтобы никто не видел, и тебя не удалили хотя бы. Нет. На 44-й минуте мяч улетел, он подошел к нему и всандалил.
А за что? А за что удалить?
Ну, там, не удалять, да, за драку.
Агрессивное поведение.
Слушайте, мы первый раз это видели, был матч Блэкбёрн-Спартак Лиги Чемпионов в году 94-м, наверное, когда там Блэкбёрн чемпионом был?
В 96-м.
В шестом, да. И они дрались там между собой, Бити и кто-то еще там, игроки Блэкбёрна на поле. Их там не удаляли, но их разнимали, карточки давали, то есть тоже наказывали. За межсобойчик наказывали просто даже. Так что здесь удалили сразу товарища за хулиганское поведение, все. получил красную карточку. Ну, там никого не удалили в матче Челси с Порто. И по ходу пьесы, ну хорошо, были там какие-то моменты у Порта, были какие-то моменты у Челси, но в целом все это было очень похоже на матч Реала с Ливерпулем, правда?
Да, очень скучно и неинтересно. И благодаря, ну, единственное украшение, это мы увидели на 93-й минуте в виде гола
иранского
нападающего. Да,
гол, да, конечно, гол забил шикарный. Красавец, гол забил красавец, и, ну... Ну, ничего не сделаешь, никого не обвинишь, главное, да, в этом. Ну, вот, то есть, так вот, претензии предъявить там защитникам, ну, невозможно. Человек, конечно, сыграл великолепно, попал. Что-то есть в этом символическое, что голод этот ничего не дал, потому что Порту имел и в первом матче, имел и во втором, но Челси его перекусил, конечно.
Да, но прохода Ювентуса для этого Порта достаточно.
Конечно, и ярмарка прошла у них хорошая, все игроки засвечены, потирают руки в ожидании лета и распродажи. Это совершенно ясно, какая задача была у Порта, они ее выполнили. Молодцы, могут себя похвалить. Но Тухель не сдержался. Тухель попал на Реал, а до игры он сказал, что я хочу попасть на Реал, потому что если это Ливерпуль, то это типа как будто английская лига игра. Я-то не понимаю, зачем ему было попадать на Реал. Ему с Ливерпулем было бы гораздо проще играть, мне так кажется.
Ну, конечно, это, ну, две разные лиги на данный момент.
Да, но, тем не менее, вы знаете, коэффициенты букмекерские меня озадачили несколько на проход. 1.80 на Реал и 2.05 на Челси. То есть это очень близко все.
Ну да, не сравнить с ПСЖ Сити, хотя там более равная линия, чем...
Как здесь. Мне кажется, да. Здесь мне видится, что у Реала вообще проблем не должно быть.
Ну, с этим Челси...
Да.
Ну, да, особенно, есть... как он два раза отдал мяч Порту, особо, ну...
Ну, даже, да. Понимаете, даже дело не в этом. Дело в том, что Реал, он такой любитель перекусить другую команду. И Челси такой любитель перекусить. И выйдут два таких краба, но один маленький, а другой большой. И я думаю, что у маленького нет шансов просто.
Ну да, у одного щупальца из...
Да, длинное...
Да, из обсиданта, да. А у второго из
ваты. Да, 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 что-то типа того. То есть, что Челси может Реалу предъявить, я, честно говоря, не очень понимаю на сегодняшний день. Возможно, Тухель нас удивит. Возможно.
Возможно. Уберет, да, Вернера из состава, вы поставите Жиру. Там, ну, у Челси...
Несчастный Вернер.
Да, у Челси есть люди, которые могут решить. Тот же, ну, Зиеш, да, может решить, Маунт может, Пулишич, ну, в полузащите, да, у них тоже есть кого выставить. Там Ковачич будет против бывшей команды, я уверен, рвать и метать за то, что они ему не дали шанса. Там защита тоже есть.
Я согласен, да.
Серхио Рамос на карантине.
На карантине. Но он, наверное, выйдет. Да,
он заболел, поэтому...
Я знаю, но 27 числа игра.
Может, 27-го, он... две недели...
Но он уже на карантине дня 3,
наверное. Да, плюс-минус, ну, где-то, да, дня 2-3.
Ну, в миллиметрах он там, да. Нет, ну, ему еще надо как-то войти.
Но я, переболевший карантином, ну, и коронавирусом, знаю, что восстанавливаться не так просто.
Вот,
вот. Понятно, что Рамос более подготовленный человек, но он и так был травмирован, а тут еще корона, наверное.
И вопрос, как он ее перенесет, еще тоже важно. Может, может, не просто перенесет. Ну, короче говоря, все равно маленький краб в виде Челси, мне кажется, шансов имеет очень мало. Хотя, вот по своему внутреннему смыслу, Челси, он очень хороший боец для Лиги Чемпионов. И мы столько видели матчей, где у Челси не было шансов, вроде бы, да? А в результате Челси их выигрывал. И Лигу Чемпионов Челси также выиграл. И полуфинал, в котором как бы не было шансов. И финал, в котором как бы не было шансов. Что, в общем, тут подумаешь. Может быть, букмекеры это и имеют в виду. Что Челси сам опытный Лига Чемпионский боец. И вполне возможно, на уровне полуфинала Лиги Чемпионов бешеная мотивация уже. Не требуется там тренерского умения с точки зрения завести их. А с точки зрения тактической, так мы прекрасно знаем, что Тухель может играть во все. и веселый футбол, и закрытый футбол. И в этом смысле он профессионал высокого уровня. И он команду подготовит наверняка к Мадриду так, чтобы у него было побольше шансов. Я не знаю, как нужно подготовить команду, чтобы у него было побольше шансов. Я знаю, что, конечно, лучше Мадриду забить и посмотреть, как Мадрид будет на это реагировать. Ну, так, мне кажется, наиболее такая выгодная ситуация. Но кто сказал, что Мадриду можно забить первыми? Не очень понятно. Ливерпулю это не удалось. Дома вообще Ливерпуль не забил.
Челси первый матч... надавить можно сразу. Да. Ну, я вижу только так, что надо сразу идти в давление. То есть, ну, первые 10-15 минут это должно быть максимальное давление забить, да, по всем фронтам, и да, и попытка забить. А там уже смотреть по обстоятельствам. То есть Тухель должен, да, план А, Б, С, и, да, и даже Д, да, и
А, да, со звездочкой. На все случаи жизни, совершенно верно. То есть команда должна знать, что делать, если развитие пошло вот так. Ну, во всяком случае, то, что мы имеем полуфиналы Реал Челси и ПСЖ Сити, мне кажется, это очень хорошие полуфиналы.
Да, и они, знаете, вот такие вот...
Вы и сказали, они разные. Что,
да, два опытных бойца и два все-таки пока для европейских выскочки.
Да, 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 безусловно. Два таких ярмарочных, да, разукрашенных, и два таких здоровых бойца по углам. С опытом таких уже, которых на Микине не проведешь там. Ну, в общем, мне кажется, да, полуфиналы будут разные совершенно, абсолютно. И самая веселая команда это все-таки ПСЖ из всех четырех. Я в хорошем смысле имею в виду. И мы в любом случае получим финал, где, мне кажется, Реал Челси, вот этот полуфинал, будет играть вторым номером.
Да, однозначно.
То есть мы имеем полуфинал первых номеров и полуфинал вторых номеров. И кто сильнее окажется, тот нам подарит 29 мая, я надеюсь, хороший спектакль. Хотя я думаю, что и полуфиналы должны пройти интересно. Но, во всяком случае, нам есть на что надеяться.
Да, но это будут, вот вы правильно заметили, один будет полуфинал такой яркий, ну, интересный в плане там... мастерства футболистов, а второй в плане мастерства тренера. Все-таки второй более тактический, я про Реал Челси. А первый будет более, да, такой...
Да, да. Первый про такой веселый, да, а второй он такой более прагматичный, мне кажется, такой будет. Ну, на самом деле, все может быть ровно наоборот, да? ПСЖ, да, Сити могут скатать 0-0, Реал Челси сыграть 3-3.
И может и Гвардиола перемудрить, и Покетино под Гвардиолу может перемудрить тоже.
Да, да, да. Вариантов много, но в этом году очень интересные полуфиналы. И в этом году мы возвращаемся уже к двухматчевой системе, хотя УЕФА вроде как рассматривает переход все-таки каким-то образом когда-то на одноматчевую систему. Я не верю в это.
Потому это не выход на финансовый.
Да, потому что это деньги, да. В первую голову это деньги.
Чтобы они не перешли, как в НБА и в НХЛ, до 7 матчей.
До 7?
Но это, если Суперлигу создадут, то, думаю, однозначно они это возьмут на вооружение.
Ну, может быть.
Ну, то есть, представьте, плей-офф, да, то есть, ничьи нету, играем овертайм, пенальти.
Ну, да.
Играем, там, ну, пусть до двух, до трех побед будем играть. Ну, потому что футбол все-таки более такой, ну,
длительный. Нет, футбол без пенальти не получится.
Нет, уже... ну, понятно.
Я была уже история, помните, до победного гола в овертайме или потом пенальти, так, да, называемый sudden death был, внезапная смерть, и это не прижилось. Хотя так прошел финал... Если мне память не изменяет, Евро-96, и там немцы так выиграли у чехов, по-моему.
Евро-2000 и французы...
Французы у итальянцев, да, кстати, да, тоже, да, тоже точно так же, да-да-да. То есть это не прижилось. Ну, посмотрим, до Суперлиги еще некоторое время у нас есть. Если она будет, может, Лига чемпионов просто трансформирует, да и все. Матчи состоятся 27-28 и потом через неделю, уже в мае. Мы обсудим их по ходу пьесы, там в превью, в итоговых подкастах поделимся мнением, что да как. На сегодня у нас все. Александр, спасибо вам за участие большое.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом мы с Александром с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И продолжайте слушать «Пульс Лиги Чемпионов» и «Премьер Лиги» на «Матч Дэй Бис».